Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Аркадий Полищук.
Радио Свобода. Новости.
Начнем с главных новостей. Романо Проди претендует на пост премьер-министра Италии, хотя окончательные итоги парламентских выборов еще не ясны. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Ариэль Шарон официально объявлен недееспособным и перестал быть главой правительства Израиля. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет.
Дорогие друзья, мы выиграли, и теперь нам нужно работать вместе. Мы поведем Италию вперед и даже тех, кто не голосовал за нас. Мы должны объединить страну.
Это был Романо Проди. По последним данным, коалиция Проди с минимальным отрывом лидирует в Нижней палате парламента. В Верхней палате, Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. В Санкт-Петербурге около 1000 российских и иностранных студентов провели антифашистский митинг-шествие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
Активисты движения «Наши», организаторы марша, раскрасили свои лица в белые и черные цвета. Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев», «Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать». Выступивший у церкви «Спас на крови», где состоялся митинг, представитель Африканского единства, камерунец Жорж Нуонга, в частности, сказал.
Я думаю, что нету ни одной страны в Африке или в Латинской Америке, где убивают русских просто потому, что они русские. Нету. Такого нету нигде.
Несмотря на то, что организаторы антифашистского марша не получили официального разрешения властей на его проведение, милиция вела себя корректно, запретив студентам лишь выход на проезжую часть Невского проспекта. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш надеется, что в Чечне будет создано представительство этой организации. Сейчас ведомство работает через партнерские неправительственные организации. На пресс-конференции в Москве Гутерреш также сообщил, что ООН окажет финансовую помощь Чечне, Северной Осетии и Ингушетии в размере 88 миллионов долларов. Суд Пятигорска признал бывшего мэра Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам 6 месяцам условно. В течение 2 лет Шестопалову также запрещено занимать руководящие должности в органах власти. По данным следствия, мэр купил себе на бюджетные средства бронированный автомобиль, который стоил больше 1 000 000 рублей. Летом прошлого года, после возбуждения уголовного дела, Шестопалов был отстранен от должности. Досрочные выборы мэра Пятигорска назначены на осень. Вот как прокомментировал приговор сам Шестопалов.
Нормальных слов в русском языке для того, что произошло, нет. Сегодня для меня показали, да, что обращение за правдой к президенту – это дело наказуемое.
Сказал экс-мэр Пятигорска.
Радио «Свобода». Новости.
Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
На специальном заседании правительства было объявлено о передаче статуса главы переходного правительства Израиля Эхуду Ольмерту, который после того, как Шарон впал в беспамятство в январе, получил его полномочия, но официально значился исполняющим обязанности премьер-министра. По закону на признание главы правительства постоянно неспособным исполнять свои обязанности отводится 100 дней. В конце недели пресс-служба Министерства юстиции сообщила, что 100-дневный срок истек в пятницу, 7 апреля, но было решено отложить признание постоянной неспособности Шарона до начала праздника Песах. Таким образом, со вторника Ариэль Шарон официально перестал быть премьер-министром Израиля. Руководить правительством продолжает Эхуд Ольмерт. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Ираке лидеры ведущего альянса шиитов так и не пришли сегодня к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим аль-Джафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Переговоры отложены на среду. Сунниты и курды отвергают кандидатуру аль-Джафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. По их мнению, он не способен остановить насилие в стране. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Большинство обвиняемых – выходцы из Марокко. Пятеро граждан Испании подозреваются в снабжении боевиков взрывчаткой. Следствие длилось 2 года. Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что Грузия должна выйти из СНГ в знак протеста против запрета импорта грузинских вин. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели заявил в интервью грузинским журналистам, что его визит в Москву перенесен на неопределенное время, поскольку российское руководство, по словам премьера, пока не готово вести предметный диалог по вопросу о запрете импорта грузинских вин. Решение российских властей способно нанести большой вред грузинскому виноделию, которое по-прежнему остается системообразующей отраслью для грузинской экономики. Именно поэтому председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на пленарном заседании парламента поставила вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ. Если только для Грузии из всех стран СНГ Россия вводит визовый режим, если запрещают импорт цитрусовых из нашей страны и, наконец, запрещают импорт грузинского вина, а другие страны СНГ вместо солидарности с нами предлагают России заместить наше вино на российском рынке своей продукции, то в условиях такой дискриминации какой смысл нашей стране оставаться в составе СНГ? Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян помещен на 10 дней в карцер за отказ от медицинского обследования. Об этом сообщил сегодня адвокат Георг Дангян. И в заключение повторяем главные новости этого часа. Романо Проди претендует на пост премьер-министра Италии, хотя окончательные итоги парламентских выборов еще не ясны. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Ариэль Шарон официально объявлен недееспособным и перестал быть главой правительства Израиля.
С новостями этого часа вас познакомил Аркадий Полищук. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Глава ведомства ООН по делам беженцев вернулся из поездки по Северному Кавказу. В Москве создается молодежная общественная палата. Искусствовед из Петербурга претендует на название романа «Код да Винчи». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. 88 миллионов долларов будет выделено управлением ведомством ООН по делам беженцев для решения проблем внутри перемещенных лиц на Северном Кавказе. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Москве глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьерреш. На пресс-конференции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В ходе двухдневного визита по Кавказу глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев Антонио Гутерреш посетил три республики – Северную Осетию, Чечню и Ингушетию. По итогам поездки Антонио Гутерреш провел сегодня пресс-конференцию в Москве. Он рассказал, что в ближайшее время ООН намерена выделить значительные суммы на проведение гуманитарных программ для беженцев.
План работы ООН в переходном периоде, который был представлен и в котором задействованы все агентства, предполагает 88 миллионов долларов. 80% этой суммы адресованы Чеченской Республике. Я уже сказал, хотя это достаточно относительная сумма, она никогда не сможет заменить собой вклад российского правительства в том, что касается развивающих программ в данном регионе. В том, что касается более конкретно программ нашей будущей деятельности, они в основном относятся к предоставлению защиты и поддержки возвращающимся лицам. И в этом смысле ключевой вопрос – это создание условий, при которых люди могли бы сами зарабатывать себе на жизнь, полагаться на себя. То есть программы, ориентированные на доходоприносящую деятельность, являются более релевантными в будущем, чем программы, ориентированные только на помощь.
По словам Антонио Гутерреша, в ООН рассматривается вопрос о переносе представительства этой организации на Северном Кавказе из Осетии в Чечню. Сейчас ведомство Организации Объединенных Объединенных Наций по делам беженцев работает в республике через партнерские неправительственные организации, говорит Антонио Гутерриш.
В настоящее время УВКБ ООН не может держать офис в Чечне из-за предосторожности в сфере безопасности, которые декларируются ООН. В деле возвращения и обустройства внутренне перемещенных лиц, которые возвращаются в Чечню, мы действуем через наших местных партнеров. И мне хотелось бы выразить благодарность за ту отличную работу, которую они делают в сложных и опасных обстоятельствах. Наши сотрудники надеются, что улучшение ситуации с безопасностью позволит нам работать в Чечне напрямую. И я надеюсь, что по получении соответствующей инструкции из Нью-Йорка мы в ближайшем будущем сможем открыть представительство в Чечне для обеспечения более эффективной помощи, защиты и обустройства внутренне перемещенных лиц, которые возвращаются в Чечню.
По словам Антонио Гутерриша, возглавляемое им ведомство намерено больше внимания уделять проблемам восстановления Чечни.
ООН в последнее время приняло решение сместить акцент нашей деятельности от вопросов чисто гуманитарных к вопросам восстановления и развития. Когда люди возвращаются домой, очень важно, чтобы у них были все возможности для развития, для трудоустройства, а также для доступа к социальным службам. Следующая очень важная тема – это восстановление правопорядка и закона в республике. Как я уже отметил, у нас были очень откровенные и серьезные дискуссии с властями по этому вопросу. И мы надеемся, что в ближайшем в будущем будет достигнут ощутимый успех. Нам предстоит многое сделать, многое еще можно улучшить, но я искренне верю, что есть общее желание двигаться вперед и в правильном направлении.
Говорил Антонио Гутерриш, глава ведомства Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Положение беженцев в республиках Северного Кавказа по-прежнему вызывает тревогу всех международных и российских правозащитников. Власти любыми путями пытаются вернуть жителей Чечни в республику, не считаясь с отсутствием гарантий их безопасности. Так считает председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, с которой сегодня побеседовал Олег Кусов.
По мнению Светланы Ганушкиной, говорить о кардинальных изменениях положения чеченских беженцев рано, даже несмотря на многочисленные заявления руководителей республики, что в Чечне наступил этап поствоенного восстановления.
Я не могу сказать, что ситуация радикально меняется к лучшему, к сожалению. Люди, оставшиеся в Ингушетии 2 года назад, в каком-то смысле пожертвовали своим комфортом и согласились жить в неприспособленных для этого помещениях именно в надежде и после обещания того, что им будет предоставлено альтернативное расселение. А сейчас же снова идет разговор о том, что они должны вернуться в Чечню, им нужно оказать в этом помощь и так далее. Это, в общем, невыполнение государства своих обязательств и обещаний. Вот это меня очень беспокоит на сегодняшний день, потому что я знаю, что многие люди по-прежнему не хотят возвращаться в Чечню, несмотря на то, что там до некоторой степени стабилизируется обстановка. Мне трудно особенно сегодня говорить о том, что стабилизируется обстановка, потому что у нас 2 дня назад попал там молодой сотрудник, и ни одно официальное ведомство не может его найти. Хотя брали его во время зачистки и брали совершенно явно люди, имеющие непосредственно к ней отношение.
Не лучшее положение чеченских беженцев, покинувших Северный Кавказ. В российских регионах довольно часто к ним относятся как к изгоям.
Их не берут на работу, их не хотят регистрировать. 2 недели назад мне пришлось буквально ночь вынимать из милиции 2 чеченцев и 2 ингушей, которые были задержаны на строительстве. Причем там на строительстве много работало государство. Арбайтеров нелегально работало. Их всех собрали, отвезли их в отделение милиции, проверили документы, всех отпустили. Сейчас у нас новые тенденции, слава богу, в этом отношении. Всех отпустили, кроме вот этих 4 майнаков. Их держали ровно 2 суток, 48 часов, которые имеют право держать. И вот с большим давлением с моей стороны, долгой дискуссии с дежурным и по собственной безопасности милиции, дежурным по Московской области, все-таки удалось их убедить, что у нас нет закона, который бы разрешал людей держать без суда больше 48 часов. Через 48 часов их освободили. Таких фактов много.
Процесс возвращения ингушских беженцев в пригородный район Северной Осетии вновь замедлился.
Что касается осетино-ингушского конфликта, то тут происходит некоторая просто остановка в развитии. Фактически прекращается переселение, такое интенсивное, как было какое-то время, и не возобновляется. И пока я не вижу, чтобы делалось максимально для того, чтобы все-таки эта проблема решилась. И люди вернулись в свои дома. При этом я должна сказать, что когда мы посещаем населенные пункты, мы видим, что не от местного населения это зависит. Когда нам говорят, что местное население этого не примет, что этого не примут школьники, не захотят сидеть за одной партой, то это не так, потому что то, что мы там делали, то, что мы пытались сделать сами, каждый раз имело успех. Причем успех имело именно вот среди населения, среди тех же школьников. А власти, в зависимости от населенного пункта, относились к этому очень по-разному. И были места, где администрация относилась положительно и к возвращению, и к совместной работе. И там люди очень быстро снова налаживали дружеские отношения и достаточно быстро забывали о том, кто какой национальности, за что привыкли жить рядом.
Так считает глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прошел антифашистский митинг, посвященный памяти Ламзара Самбе, сенегальского студента, застреленного 7 апреля. По подозрению в убийстве арестован житель Петербурга. В Чечне захваченный неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио «Свобода» председатель комитета Светлана Ганнышкина. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Какие темы сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Газета «Балтимор Сан» в своей редакционной статье полностью соглашается с министром иностранных дел Великобритании Джеком Стро, который назвал полнейшим вздором мысль о возможном американском превентивном ядерном ударе по Ирану с целью заставить последний отказаться от ядерных амбиций. Об этом много говорилось в минувший уикенд и вчера. Соединенные Штаты, пишет «Балтимор Сан», не могут и не должны пытаться сделать нечто подобное. Сообщения в печати о якобы имеющихся соответствующих планах Пентагона тревожны не потому, что являются, по выражению президента Буша, дикими домыслами, а потому, что для нынешней администрации превентивные действия означают применение силы. Буш, пишет газета, Буш и его советники заслужили такую реакцию, даже если планирование в Пентагоне осуществляется ответственным и должным образом. Винить во всем следует унылые события в послевоенном Ираке. Нынешний президент пока не продемонстрировал способности делать выводы из серьезных ошибок, сделанных в этой стране, и нет уверенности, что Буш и его команда будут действовать по-другому. Случись бросить вызов Ирану. Ядерные амбиции Ирана, продолжает газета, это серьезная и многосложная проблема для США и их союзников. И пентагоновские планы возможного нанесения удара по Ирану поднимают ставки в дискуссии вокруг Ирана, особенно если речь будет идти о применении тактического ядерного оружия. Великобритания, Франция или Германия должны использовать разговоры о ядерном ударе для возобновления контактов с Тегераном. Может быть, американская администрация на это и рассчитывает, но в таком случае ей на это надо просто молиться, пишет в своей редакционной статье газета «Балтимор Сан». Александр.
Алан, мы в наших информационных программах последние дни постоянно говорим о демонстрациях, протестах, общественных дебатах и прочих ярких явлениях общественной жизни, связанных с изменением иммиграционного законодательства в США. А что сегодня об этом пишут газеты?
Александр, сегодняшняя газета «Вашингтон-Пост» в редакционной статье пишет о том, что сейчас неясно, каковы возможные политические последствия вчерашних многотысячных демонстраций испаноговорящих иммигрантов, выступающих за свою легализацию в Соединенных Штатах. Некоторые демократы и профсоюзные лидеры, пишет газета, поспешили присоединиться к протестам, надеясь, что латиноамериканцы отвернутся от нынешней администрации и от республиканцев в целом. На всех консервативных антииммигрантских ток-шоу и форумах эти демонстрации использовались в качестве жупила. Вчерашняя демонстрация в Вашингтоне показала, что толпой можно управлять как угодно. Люди махали американскими флагами, но большинство выступающих говорили по-испански. Привлечены были группы с твердыми левыми позициями, но они вряд ли будут апеллировать к среднему американцу. При этом, подчеркивает газета, в Конгрессе нет до сих пор твердой уверенности в том, как спасти всеобъемлющий законопроект об иммиграционной реформе. Между тем, недавний опрос нелегальных иммигрантов показал, что 98% из них хотят изучать английский язык и стать законными жителями Соединенных Штатов, сдать отпечатки пальцев и исправно платить налоги. И такое рвение уже много значит, заключает газета «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье. Александр?
Алан, у нас осталось еще около минуты. Какие-нибудь еще интересные темы сегодня заметны в американских газетах?
Саша, вот такая занятная информация в газете Wall Street Journal. Газета пишет о том, что в попытке противостоять антиамериканским настроениям за рубежом, крупные американские компании начали поход за улучшение образа и манер бизнесменов, ездящих за границу. Отныне путешествующие сотрудники и руководители ряда крупных корпораций получат брошюру с рядом советов. В частности, рекомендуется пытаться немного говорить на иностранных языках, а также не увлекаться разговорами о здоровье, о своем общественном статусе или об американской гордости. И вот еще несколько советов по свидетельству Wall Street Journal. Приоденьтесь. В ряде стран небрежная манера одеваться считается проявлением неуважения к окружающим. Не прибегайте к сленгу. Даже случайная фамильярность неприемлема. Мы, американцы, быстро говорим, быстро едим и двигаемся, быстро живем. А многим культурам это чуждо. И вот такой совет. Не только говори, но и много слушай. Спрашивай людей о них самих и об их образе жизни. Такие вот советы даются в изложении газеты Wall Street Journal для американцев, путешествующих за рубежом. Александр.
Ну, Алан, я думаю, что это универсальные советы вообще для всех людей, а не только для американских бизнесменов за границей. Спасибо, Алан. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Наша программа продолжит репортаж на актуальную российскую тему. Сегодня в Москве инициативная группа по созданию молодежной общественной палаты объявила о дате проведения учредительной конференции и также сообщила о тех проектах, которыми будут заниматься ее члены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Учредительная конференция молодежной общественной палаты пройдет 18 мая, чуть больше, чем через месяц. Члены инициативной группы, а это представители различных политических партий и движений в возрасте от 18 до 35 лет, рассказали, чем будет заниматься молодежная общественная палата и о том, почему было решено объединить молодежь именно на основе палаты, говорит координатор движения «Молодая гвардия» Алексей Шапошников.
Начать хотелось бы, конечно, с международного опыта, который ярко нам показал за последние несколько месяцев, как можно молодежь использовать для достижения политических целей. Это мы видели на примере Украины. Мы видели то, что происходило во Франции. Поэтому молодежь в политике может быть деструктивна, а может быть конструктивна. У нас, к сожалению, в России последние 15 лет показывают, что любая политическая сила фактически работает на уничтожение другой политической силы. А молодежь хочет работать на конструктив. Это показывает сегодняшняя наша пресс-конференция, когда за этим столом находятся представители фактически всех политических молодежных организаций, молодежных общественных организаций, представляющих ту или иную политическую силу. Поэтому российская молодежь сегодня настроена на конструктивную роль. Не на уничтожение какой-либо противоположной политической силы или другой политической силы, а на диалог и на выработку совместных решений, с которыми в последующем нам жить в будущем.
Среди уже одобренных членами инициативной группы и принятых к работе проектов – доступность жилья для молодых семей, доступность платного образования в вузах, борьба за здоровье молодежи, в том числе в армии. О том, как молодежная общественная палата будет бороться с дедовщиной, рассказал председатель общероссийского молодежного движения «Энергия жизни» Юрий Лопусов.
Мы считаем, что степень общественного контроля за межличностными взаимоотношениями военнослужащих, проходящих службу по призыву, должны быть значительно повышены. В этой связи у меня 4 предложения, которые мы сформулировали в процессе нашей работы. Первое – это создание горячей линии антидедовщины, чтобы в каждой части каждый призывник мог довести до вышестоящего руководства ту ситуацию, в которую он пребывает. Второй момент – необходимо внести изменения в закон о средствах массовой информации в части, касающейся установления более четкой, понятной и хорошо прописанной меры ответственности за непредоставление информации журналистам о тех вот негативных проявлениях, которые называются дедовщиной. Третий момент – необходимо создать на региональном и на муниципальном уровнях комиссии по прохождению службы в армии людьми из этих территорий, то есть с правом посещения воинских частей и отслеживания тех условий, в которых молодые люди проходят службу по призыву.
Члены инициативной группы рассказали также, что планируют внедрять моду на здоровый образ жизни, осуществить ряд программ для средней школы, а также создать политический аналог реалити-шоу «Фабрика звезд» на телеканале НТВ. Рабочее название телепроекта – «Делегат». Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Сегодня в Екатеринбурге более 500 человек вышли к зданию администрации города на митинг в поддержку средней специальной музыкальной школы-лицея. Власти города намерены реорганизовать этот лицей и сделать из него обычную общеобразовательную школу, правда, с музыкальным уклоном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
На центральную площадь города пришли ученики музыкальной школы «Десятилетки», их родители, педагоги лицея, выпускники прошлых лет, среди которых представители ректората и студенты Уральской консерватории имени Мусоргского, музыканты Свердловской филармонии и театра оперы и балета. Основная причина, которая привела людей от 7 лет до преклонного возраста на митинг, не дать екатеринбургским властям лишить школу статуса среднеспециальной. В противном случае лицей превратится в обычное общеобразовательное учреждение, пусть и с музыкальным уклоном, и потеряет главное. Его выпускники будут лишены права сразу же после окончания десятилетки учиться в консерваториях. На митинге выступали крупнейшие музыканты Екатеринбурга и зачитывались письма поддержки от известнейших деятелей культуры России. Выпускница лицея, народная артистка России, профессор Наталья Панкова сказала:
«То, что происходит сейчас, никогда нельзя было даже предположить. Это до такой степени трагично и пугающе. Поэтому все, что возможно, нужно сделать, допустить ситуацию, в которой гордость нашего города, да не только нашего города, одна из самых уникальных музыкальных школ в России, может погибнуть вот таким образом».
Специальная музыкальная школа появилась в Свердловске в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны в ней начали преподавать известнейшие музыканты Москвы и Ленинграда, жившие здесь в эвакуации. В России подобных заведений 8. На весь Уральский федеральный регион Екатеринбургский лицей единственный, говорит преподаватель лицея Наталья Шкретова.
«У нас дети особые. Это дети, которые готовятся к музыкальной карьере с малолетства. Способные, одаренные дети. И если будет уничтожено профессиональное обучение, куда наши дети? Вы видели, какие плакаты написали дети? Не разоряйте наш музыкальный дом. Вот это их музыкальный дом. Разве можно этот дом разорить?»
Лозунги, которые держали ученики, видящие себя в будущем только в музыке, гласили: «Чернецкий объявил войну детям, сохраним лицей, сохраним культуру, Ростропович, Спиваков, Кобзон за лицей, лицей не собственность мэра». Вот что думает о своем лицее ученица 9 класса, будущая пианистка Маша Викулина.
«Я очень люблю свой лицей, и он мне дорог тем, что он позволяет расти мне творчески и духовно, развиваться каждый день постоянно. Это колыбель культуры сейчас у нас, она развивает каждого ученика, в каждом взращивает то зерно, которое было дано ему от рождения. И все-таки остается надежда, что восторжествует разум, восторжествует постоянное творчество, и этот конфликт будет разрешен. Очень бы хотелось в это верить».
То, что исполнительная власть Екатеринбурга своим решением покусилась на будущее детей, заметили в своих выступлениях и депутаты городской думы, говорит Андрей Кабанов.
«Когда начальник культуры города говорит, реформ без крови не бывает, и правильно один преподаватель заметил, без детской крови, да, их это не трогает. Вот чтобы было до конца понятно, этот лицей находится на самом сладком для них месте. Это дорогая земля. Поверьте мне, что если это у них пройдет, а мы не допустим этого, они это все снесут, построят там за бешеные деньги какое-нибудь горное заведение. Ну зачем ему лицей, который построили в 43-м году, во время войны посчитали нужным. А сейчас, гляди-ка ты, он нам не нужен».
Представители администрации Екатеринбурга за полтора часа, что длился митинг, к собравшимся не вышли. Комментарии прозвучали много позже на пресс-конференции по другой теме и под давлением журналистов, говорит начальник управления образования администрации города Евгения Умникова.
«Данное учреждение должно изменить свою деятельность, совершенно не затрагивая при этом деятельность ни педагогического коллектива, ни детей. детей. Школа будет такой же специализированной музыкальной школой. Дети будут получать такой же аттестат, только не аттестат по окончании 9 классов, то есть да, основную среднюю школу, а 11-летнюю школу будут получать аттестат о полном основном образовании.
Однако невыясненным остался один, но самый главный вопрос в этом противостоянии. Смогут ли дети после окончания лицея продолжать свои музыкальное образование, поступать в консерватории. Завтра вопрос о сохранении существующего статуса Екатеринбургского музыкального лицея будет рассматривать комиссия по вопросам развития культуры Общественной палаты при президенте России, пообещал ее председатель Александр Калягин. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем: театр абсурда в эпоху террора, актуальность Сэмюэла Бекета к столетию со дня рождения великого драматурга и прозаика, и книжное обозрение Уильям Истерли «Бремя белого человека». Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прошел антифашистский митинг, посвященный памяти Ламзара Самбы, сенегальского студента, застреленного 7 апреля. По подозрению в убийстве арестован житель Петербурга. В Чечне захвачены неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио Свобода председатель комитета Светлана Ганнушкина. Суд Пятигорска признал мэра города Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам условного наказания. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. Переговоры о создании парламентской коалиции между блоком Юлии Тимошенко, пропрезидентским блоком «Наша Украина» и социалистической партией будут продолжены в четверг. В Ираке лидеры ведущего шиитского блока так и не пришли к согласию по вопросу о том, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Продолжение переговоров по этому поводу отложено на среду. Сунниты и курды отвергают кандидатуру аль-Джаафари. В Мадриде перед судом предстали 29 человек. Всем им предъявлено обвинение в причастности к терактам в испанской столице весной 2004 года. Большинство обвиняемых – выходцы из Марокко. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 11 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
«25 лет со дня смерти Федора Ивановича Шаляпина», вспоминает Гайто Газданов, Радио «Свобода», 11 апреля 1963 года.
Я знал артистов и артисток, которые всегда выступали вместе с Шаляпиным, и слышал их рассказы о нем. Одна из этих артисток говорила: его присутствие на сцене и во время спектакля, и на репетициях, в этом присутствии было что-то магическое. Каждому из нас хотелось дать самое лучшее, что в нас было. Никакой другой артист нам этого чувства никогда не внушал. Говорят о плохом характере Шаляпина. Это неверно. Он был, конечно, вспыльчив и требователен. Но требовательность эта объяснялась тем, что он не терпел никакой фальши ни в постановке, ни в исполнении той или иной роли. Шаляпин пел чуть ли не во всех странах мира. Но постоянно он жил и всегда туда возвращался, в этом доме, который был его домом. Это было во Франции. У него было имение в Сан-Жан-де-Люс и собственный дом на авеню Дейло, улице, выходящей на площадь Трокадеро. Там, на 5-м этаже, у него была огромная квартира. И это и был его настоящий дом. То место, где он поселился, покинув навсегда Россию. Шаляпин особенно любил и хорошо знал Париж. Это было как-то неспроста. И один из друзей Шаляпина говорил мне: в мире было 2 города, в которые жизнь Шаляпина как-то входила сама собой. Это Москва и Париж. Жизнь его проходила в постоянной и упорной работе, в необыкновенном напряжении всех его гигантских сил. Он прожил несколько жизней, создал незабываемые человеческие образы на сцене, и парижская земля, кладбище Батиньоль, приняла прах этого удивительного человека, сделавшего для подлинной славы российского гения больше, чем любой маршал и любой политический деятель.
Апреля в Париже французское правительство устроило Шаляпину грандиозные похороны.
О Федоре Шаляпине вспоминал Гайто Газданов. Радио «Свобода». 11 апреля 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. Их представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Plug запустила сервис BlogBurst, который уже интегрирует комментарии от 600 блогеров. Пользователями сервиса стали крупные американские издатели и газеты, в том числе Washington Post и San Francisco Chronicle. Сервис BlogBurst собирает заметки блогеров для использования издателями газет в разделах новостей как в онлайновых сервисах, так и в печатных изданиях. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Газеты рассматривают блоги как источник комментариев и местных новостей. Особенно это важно в тех случаях, когда у газеты нет корреспондента в той точке мира, о которой пишет блогер. Активный блогер Джефф Джарвис говорит: «Граница между газетами и всем остальным миром начала размываться не потому, что люди присоединяются к медиа-среде, а совсем наоборот, потому что медиа-среда идет навстречу людям».
Новости коротко. Начиная с 7 апреля физические лица, проживающие на территории Евросоюза, получили возможность зарегистрировать домен в зоне EU. По данным Европейского реестра доменных имен, организации, ответственной за регистрацию домена в европейской зоне, 7 апреля за 4 часа были поданы более 700 тысяч заявок. Европейская комиссия рассчитывает, что зона EU станет такой же популярной, как домен .com. Предполагается, что к концу текущего года в зоне EU будет зарегистрирован 1 миллион веб-сайтов. Самым популярным доменом верхнего уровня является домен .com, где зарегистрировано около 40 миллионов доменных имен, то есть половина всех сайтов интернета. Согласно исследованию компании Netcraft, в апреле 2006 года количество веб-сайтов в интернете превысило 80 миллионов. За последний месяц количество сайтов увеличилось более чем на 3 миллиона, и за 3 года сеть выросла в 2 раза. В течение ближайших 8 лет Китай запустит в космос около 100 спутников. Руководство космической программы Китая планирует развертывание 5 спутниковых систем. Это будут системы обеспечения связи, метеорологических наблюдений и исследований Земли. В настоящее время китайские ученые ведут разработку нового поколения ракетоносителей, которые позволят выводить спутники как на околоземные орбиты, так и на геостационарную.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Петербургский искусствовед Михаил Аникин утверждает, что именно он придумал название известного романа Дэна Брауна «Код да Винчи», и теперь он обвиняет автора книги в плагиате. Соответственное заявление уже направлено в Генеральную прокуратуру России. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Петербурге» Олег Яхонтов.
Прошло всего несколько дней с момента, когда суд Великобритании постановил, что книга Дэна Брауна «Код да Винчи» не плагиат, и отклонил иск двух историков, утверждавших, что Дэн Браун позаимствовал сюжет написанной ими книги «Святая кровь и святой Грааль». Теперь автора романа может ждать новый суд, на этот раз в России. По версии старшего научного сотрудника Петербургского Эрмитажа Михаила Аникина, интригующее словосочетание «Код да Винчи» придумал именно он, после того, как сумел разгадать код знаменитой картины Леонардо да Винчи. После долгих лет изучения Михаил Аникин предложил свою расшифровку картины. Это вообще не портрет, а картина-аллегория, составленная из изображений Христа и Мадонны. Петербургский исследователь называет это портретной аллегорией христианской церкви. О том, как эта идея попала к Дэну Брауну, Михаил Аникин рассказал, что в Эрмитаже должна была состояться выставка художника Магритта. Готовить ее приехали из Соединенных Штатов Америки несколько сотрудников Хьюстонского музея, одному из которых Аникин и поведал о своих соображениях по поводу Джоконды. А тот попросил разрешения рассказать об этом своему знакомому автору детективов. Михаил Аникин попросил соблюсти ряд условий. Он должен быть упомянут как автор замысла, а книга не должна призывать к богоборчеству и оскорблять Леонардо да Винчи. Однако Дэн Браун решил, что может полностью распоряжаться полученными сведениями. В результате роман, помимо популярности во всем мире, стал объектом пристального внимания Ватикана, поскольку, согласно версии Дэна Брауна, Христос был женат на Марии Магдалине и имел детей, а католическая церковь скрыла все это от людей. Таким образом, ни одно из его условий, по словам Михаила Аникина, не было выполнено.
Во-первых, нагло взяли и украли, во-вторых, принизили открытие мирового масштаба, и в-третьих, что, мне кажется, не менее важно, еще и в таком богоборческом произведении использовали мои чисто научные открытия.
Сказал Михаил Аникин. Петербургский исследователь еще в прошлом году призывал Дэна Брауна одуматься и покаяться. Если же писатель не пришлет письменные извинения и не возместит моральный ущерб, отношения петербуржец обещал выяснять в судебном порядке. «Моей книге «Леонардо да Винчи» или «Богословие в красках» достаточно, чтобы доказать, что произведение Дэна Брауна не просто плагиат, а циничное воровство», — добавил Михаил Аникин. В качестве возмещения морального ущерба сотрудник отдела истории западноевропейского искусства Эрмитажа намерен потребовать от писателя Дэна Брауна весь гонорар за книгу «Код да Винчи». Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней сетевой публикации на политическую тему.
В России двойственное отношение к так называемым западным ценностям. Им следует, когда это выгодно в каких-то сиюминутных видах, но когда нужно решать собственные, свои личные проблемы, а эти ценности вдруг оказываются на дороге, тогда изумленному миру демонстрируются ценности свои, национальные. Впрочем, всякий раз разные, в зависимости от обстоятельств. Последний и очень яркий пример тому – прошедший недавно в Москве Всемирный Русский Народный Собор, подвергший критике универсальные представления о правах человека и предложивший свою концепцию, основанную на неких традиционных ценностях. Вот об этом странном двоемыслии рассуждает известный филолог Мариетта Чудакова на интернет-сайте Грани.ру. Статья называется «Ориентация на терпимость».
Что для нас, детей России, самое скучное и трудное? Отвечаю – продолжать. Продолжать, сцепив зубы, нечто с усилием начатое и с трудом медленно продвигающееся. А что для нас самое милое дело, которое в охоте? Отвечаю, бросить начатое на полдороги. Бросить то, что идет тяжелее, чем думалось, и еще найти себе оправдание. Я думал, что, а тут экося. Или вообще провозгласить, дураки мы, что пошли, вертайся, ребята. В большинстве своем, предполагаю, именно поэтому, а вовсе не из любви к высоким ценностям, голосуют люди на ток-шоу. 71% оказывается за то, чтобы строить нашу жизнь на традиционных ценностях. А попроси проголосовавшего эти ценности перечислить, собьется и замолчит на третий, хорошо, если не на первый.
Либеральные ценности, особенно права человека, считает Чудакова, это не нечто навязываемое Западом, России и всему миру, а естественное основание существования человеческого общества вообще.
Признание за всеми людьми целого ряда равных прав – это лишь первый шаг по пути к должной, построенной на моральных основаниях, жизни. Но шаг совершенно необходимый. Эти права и есть простейшие либеральные ценности, такие же элементарные, как правила гигиены. На них вовсе не обрывается рефлексия о добре и зле, о нравственном и безнравственном. Они не заменяют ее. Нет, они лишь ее начинают.
Автор статьи «Ориентация на терпимость» на интернет-сайте Грани.ру Мариетта Чудакова о либеральных и традиционных ценностях общества.
Сегодня как-то снова затрудняется наш и без того трудный путь к созданию общества, основанному на том, на чем давно основаны многие европейские страны, вообще страны цивилизованного мира, на либеральных ценностях. Они просты, но получить их было когда-то, положить в основу фундамента, так сказать, фундамент жизни цивилизованных стран было весьма непросто. Сегодня их подвергают у нас сомнению, причем те сплошь и рядом люди, которые не очень-то представляют, что это такое. Им кажется, что ничего нельзя сделать без оценки нравственной, моральной и так далее. Увы, всегда важно, кто именно оценивает.
Известный российский филолог Мариетта Чудакова. Русский политический интернет. Кирилл Коблев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прошел антифашистский митинг, посвященный памяти Ламзара Самбы, сенегальского студента, застреленного 7 апреля. По подозрению в убийстве арестован житель Петербурга. В Чечне захвачены неизвестными сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Челаев и местный житель Аслан Исраилов, сообщила Радио Свобода председатель комитета Светлана Ганушкина. В Италии лидер левоцентристской коалиции Романо Проди, несмотря на то, что подсчет голосов на парламентских выборах еще не завершен, заявил, что у него есть право возглавить кабинет. Президент Украины Виктор Ющенко провел встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. Переговоры о создании парламентской коалиции между блоком Юлии Тимошенко, пропрезидентским блоком «Наша Украина» и соцпартией будут продолжены в четверг. Ариэль Шарон, более 3 месяцев находящийся в коме, объявлен недееспособным и официально перестал быть премьер-министром Израиля.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России на этой неделе, как ожидается, рассмотрит финансовый план развития страны на период с 2007 по 2009 годы. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, в документе в частности предусматривается снижение инфляции до 4-5% к 2009 году, а также повышение заработной платы в реальном выражении на 50% к 2008.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Укрепление курса рубля в номинальном выражении на 1% приводит к замедлению темпов роста потребительских цен примерно на 0,3%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев. В начале года, по его словам, банк номинально укрепил российскую валюту на 2,5%, добившись таким образом снижения инфляции в годовом исчислении как минимум на 0,7%. Вместе с тем в реальном выражении российский рубль, по словам председателя банка Сергея Игнатьева, укрепился более значительно. И это может привести к замедлению темпов роста национальной экономики.
Реальный эффективный курс рубля повысился примерно на 17-17,5%. Следует признать такое укрепление рубля значительным. И, возможно, некоторое негативное влияние на экономический рост это может оказать.
В России началась рекламная кампания Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с 1 по 25 июля 2006 года. Всеобщая перепись сельскохозяйственных предприятий и производителей не проводилась в стране 85 лет, говорит руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом. Что нужно сделать? Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, может начать их сборку в России к концу 2008 года. Об этом сообщил член совета директоров Volkswagen Детлев Виттинг в письме, распространенном среди работников компании. Из него следует, что окончательное решение о месте строительства завода в России будет принято в мае нынешнего года. Из почти 70 предложенных площадок эксперты Volkswagen предварительно отобрали 5. За последние 3 года инвестиции в геологоразведку в России увеличились в 3 раза, сообщил сегодня министр природных ресурсов Юрий Трутнев. В 2005 году, по его словам, в стране впервые за несколько лет возникла ситуация, когда объемы разведки полезных ископаемых превысили объемы их добычи. Прямое воспроизводство природных ресурсов, как отметил Юрий Трутнев, было достигнуто как государственными, так и частными компаниями.
Уже сегодня по ряду видов полезных ископаемых достигнуто простое воспроизводство, то есть мы разведали больше, чем добыли. Это прежде всего газ, медь, золото, алмазы. По нефти мы разведали на 65 миллионов тонн больше в 2005 году, чем в 2004. И, кроме того, на 300 миллионов тонн пересчитаны запасы нефти за счет повышения коэффициента нефтеотдачи за счет применения новых технологий. Таким образом, с учетом пересчета запасов и увеличения коэффициента извлечения нефти, мы тоже достигли в этом году по нефти первый раз за последние годы воспроизводства запасов.
Российская горно-металлургическая компания «Евраз», крупнейший в стране производитель стали, покупает 73% акций американской компании Strategic Minerals Corporation, одного из ведущих в мире производителей ванадиевых и титановых сплавов. Сумма сделки составит 110 миллионов долларов. Приобретение американской компании, по словам представителя «Евраз», позволит компенсировать отсутствие собственного завода по переработке ванадия. Продажи сотовых телефонов России в первом квартале сократились на 16,7% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составили примерно 6,5 миллионов трубок. Об этом говорится в материалах компании «Евросеть», ведущей российской сети салонов связи. Сербский фармацевтический концерн «Хемофарм» планирует в июле 2006 года ввести в эксплуатацию завод по производству лекарственных препаратов в городе Обнинск Калужской области, говорится в сообщении концерна. Предприятие будет выпускать лекарства для лечения желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также витамины и нестероидные противовоспалительные препараты. Проект стоимостью примерно 30 миллионов долларов финансируется за счет собственных средств «Хемофарм» и кредитов Европейского банка реконструкции и развития. Французский автомобильный концерн «Рено» объявил об отзыве для проверки ремней безопасности легковых автомобилей «Сценик-2», выпущенных до декабря 2005 года. Как сообщили представители концерна, компания распространяется примерно на 900 тысяч автомобилей этой модели, в том числе почти на 330 тысяч во Франции. Курс доллара на сегодня 27 рублей 71 копейка, на завтра 27,68. Евро сегодня стоит 33 рубля 53 копейки, курс на среду 33,58. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В последние месяцы в Испании появилось новое оригинальное молодежное движение протеста под названием «Батальон», что в переводе означает «большая бутылка». С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о массовых попойках на улицах и площадях испанских городов. Собирают они порой десятки тысяч человек и проводятся в конце недели по ночам, в пятницу или в субботу, сразу в нескольких крупных городах. Протестный характер мероприятия заключается в том, что молодежь выступает против местного законодательства, которое, как правило, запрещает употребление спиртного на улице, тем более несовершеннолетними. Ведь в бутыльонах участвуют даже подростки. 15-летняя Монса из Барселоны настроена весьма решительно. Выпивать на улице – это наше законное право. Например, у моих предков нет денег, чтобы я в бары ходила, а выпить с ребятами хочется. Среди участников массовых попоек даже распространяется некое воззвание. В нем прямо-таки по-революционному утверждается, что реакционные испанские власти пытаются лишить молодежь ее гражданского права выпивать на улице. Злодеи, владельцы баров, в преступном сговоре с властями якобы специально продают спиртное по завышенным ценам. Ну а молодежь, соответственно, должна пойти на баррикады, чтобы добиться для себя священного права напиться допьяна. Конец цитаты. Молодые жители Барселоны этому призыву с готовностью подчинились. Здесь ночная попойка недавно закончилась уличными беспорядками, поджогами, грабежами и драками с полицией. В результате 68 человек были отправлены в больницы, из них половина с ножевыми и другими ранениями, остальные с диагнозом алкогольное опьянение, а 58 юных борцов за бутыльон оказались за решеткой. Министр здравоохранения Испании Елена Сальгадо. Явление бутыльона рассматривается в основном с точки зрения нарушения общественного порядка. Но нас в Министерстве здравоохранения больше беспокоит здоровье подростков, неумеренно потребляющих алкоголь. Испанская общественность в ужасе от погромов, устраиваемых молодежью. «До чего мы дошли?» – спрашивает обозреватель газеты «Эль Мунду». Если в соседней Франции молодые люди выходят на улицы, чтобы потребовать для себя достойной работы, то наша требует лишь права на пьяный дебош. Автор считает, что это не случайно, и вспоминает, что по результатам исследований, проведенных Евросоюзом, испанская молодежь оказалась самой необразованной и отсталой в Европе. Молодые испанцы приобщаются к табаку, спиртному и наркотикам по статистике одновременно в 12 лет. Любопытно и то, что подавляющее большинство испанских молодых людей, единственные в Евросоюзе, называют целью своей жизни не учебу, профессиональную карьеру, а развлечения и пьянство. Между тем бутыльоны продолжаются. Власти Мадрида и Барселоны настроены бескомпромиссно. К местам молодежных сборищ заблаговременно подгоняются полицейские фургоны. Нарушителей порядка ждут дубинки, резиновые пули и слезоточивые газы. Ну а мэр города Бильбао Иньяки Аскуна приказал огородить площадь, на которой обычно собирается молодежь. Таким образом, он попытался не допустить дальнейших коллективных попоек. Иньяки Аскуна. Все партии, представленные в мэрии, против бутыльона. Мы опасаемся, что он может стать дурной традицией. Молодежь грозит властям Бильбао, что вместо бутыльона устроит на пляже массовые сексуальные оргии. Отцы города боятся в связи с этим вспышки венерических заболеваний. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня, как всегда, в 8 вечера на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шары. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово, о чем будет ваша программа.
Добрый вечер, Александр. Главная политическая тема этих дней – это ситуация в Италии. После напряженных парламентских выборов до сих пор до конца непонятно, кто одержал победу. Кажется, Романо Проди, но, впрочем, может быть и Сильвио Берлускони, который отказывается признать поражение. Однако все обозреватели сходятся в выводе о том, что после этой напряженной выборной кампании страна вступает в период нестабильности. Каковы ближайшие политические перспективы? Правительство Израиля заявило сегодня о политической недееспособности Ариэля Шарона. Таким образом, и официально кончилась эпоха Шарона в израильской политике, как распорядится его наследием Эхуд Ольмерт. Рязанский Кремль может быть передан в ведение Русской Православной Церкви. Как сложится судьба уникального музейного комплекса? Почему против этого решения граждане Рязани? Таковы некоторые темы программы. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Его ведет мой коллега Владимир Бабурин, а тема обсуждения – сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге, где она проходит, начал работать наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Он пригласил в программу «Время гостей» главу российской делегации, председателя Думского комитета по международным делам Константина Косачева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы.
В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Польше каждый автомобиль, в котором сдаются экзамены на получение водительских прав, должен быть оборудован видеокамерой.
Себастьян Эдати назвал иранского президента антисемитом самого дурного сорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.